С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Новые выступления ингушской оппозиции в республиканской столице Магасе. В Беслане продолжаются траурные мероприятия. Когда снесут здание Центрального дома художника в Москве? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Главная тема этого часа. Ингушская оппозиция собирается в ближайшее время продолжить митинг памяти Магомеда Евлоева, разогнанный сегодня утром силовыми структурами. Как сообщил только что Радио Свобода один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев, сейчас люди собираются в разных частях Назрани, чтобы организованно двинуться в сторону центральной площади города. На ней, по информации оппозиционеров, власти разместили военную технику. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Утренний митинг памяти Магомеда Евлоева, на котором звучали требования об отставке президента Ингушетии Мурада Зязикова и возвращении в республику бывшего руководителя Руслана Аушева, был разогнан с применением силы. Тем не менее, жители Назрани в ближайшее время собираются продолжить акцию протеста. Об этом мне рассказал один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев.
Сейчас в центре Назрани площадь, вот эта вся площадь занята спецтехникой, УАЗиками, Уралами, никого туда не подпускают, и люди сейчас в трех местах собираются и группами будут подходить к площади.
Все-таки митинг продолжится?
Конечно.
Не боитесь ли вы силового вмешательства вот в этот митинг?
Там же было уже силовое вмешательство с применением оружия. Наша цель – немедленная отставка президента республики.
Была ли какая-то реакция властей Ингушетии на ваши требования уже? К вам кто-то приходил, с вами разговаривали?
Вчера со мной разговаривали два заместителя министра внутренних дел. Хотя весь народ, который собрался на митинге, требовал, чтобы к ним пришли министр внутренних дел и президент. Но ни президента, ни министра внутренних дел никто не видел, и они никогда не подошли бы туда, и их живыми оттуда не отпустили бы. Они просили, чтобы я попросил людей, чтобы они разошлись, и что они хотят со мной поговорить, что хотят, раз за мной стоит столько народу, что они до сих пор, оказывается, они не знали, что ингушский народ стоит за нами, и раз так весь народ стоит за нами, а у них только 3-4-5 тысяч сотрудников, они просили меня, чтобы я приехал, встретился, сел с ними за один стол, и у нас был какой-то диалог, и чтобы мы вместе уже боролись с преступностью, с кражами людей, с убийствами людей, которые в протяжении 6 лет со дня правления Зязикова в республике Ингушетия убито 2000 и похищено 300 с лишним ингушей. Это молодые ребята. Наши основные требования – немедленной отставки президента республики, заключить его под стражу, его председателя правительства, председателя парламента, а весь парламент, все депутаты парламента, министра внутренних дел взяли под стражу и провели следственные мероприятия по той работе, которую они проводили, и по тем убийствам, которые были на этой земле. А вчера многие люди говорили о том, что нам нужно отсоединиться от России, но мы не говорили и не хотим этого. Мы хотим, чтобы нам вернули президента Руслана Султановича Аушева.
Говорил представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев. Власти Ингушетии настаивают на том, что владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев, погибший 31 августа, был застрелен в милицейской машине по неосторожности. Главный редактор сайта Роза Мальсагова, которая не так давно попросила политического убежища во Франции, с этой версией не согласна. Она сама была вынуждена уехать из России, потому что ей, как и Магомеду Евлоеву, не раз угрожали расправой за их деятельность.
Прошел первый ужас от осознания того, что это все-таки произошло. Начинаешь анализировать, вспоминать последние месяцы, последние разговоры. Мы с ним виделись 26-го последний раз в Брюсселе на митинге против произвола, который происходит в Ингушетии. Он прилетел ко мне в Париж. Я хотела вернуться домой, в Россию. Он стал убеждать, что этого не надо делать, что все достаточно сложно, неоднозначно. И собирался сам остаться в Европе на несколько месяцев. Но что-то изменилось буквально в несколько часов. Он улетел. Еще 2 месяца назад у нас был такой невеселый разговор. Он говорит: ты знаешь, 100 тысяч за меня дали, заказали. Но мы все это превращали в шутку и говорили, что если бы мы нужны были, нас бы давно уже убрали. Поводов для этого много, мы не прячемся. Мы всегда на виду, мы ни от кого не бегали. Мы давали интервью, мы жили как нормальные люди, занимаясь своей работой. Но то, что это преднамеренное, заказное убийство, это однозначно.
Говорила главный редактор сайта «Ингушетия.ру» Роза Мальсагова. Представители ингушской оппозиции выступают за отставку Мурада Зязикова и возвращение в республику Руслана Аушева. Политолог Александр Кынев уверен, что Кремль к этим требованиям не прислушается. Впрочем, даже если Аушев и вернется, ситуация в республике вряд ли улучшится, считает эксперт.
Что касается ситуации в Ингушетии, это ухудшение на фоне ухудшения. То есть ситуация была плохой, а стала еще более отвратительной. То есть совершенно очевидно, что на примере данного региона мы наблюдаем кризис модели управления, когда центр делает ставку на, скажем, таких чистых исполнителей, технократов, если угодно, которые никакого реального доверия на его регионах не пользуются. Потому что понятно, что господин Зязиков, хотя и был формально избран начально главой региона, а уже только затем был назначен, совершенно очевидно, что сам порядок его так называемого избрания к выборам имел очень косвенное отношение. Реальные конкуренты были отстранены, а по поводу подсчета голосов тогда были очень обоснованные массовые претензии. Так что это тот самый случай, когда был в течение 10 с лишним лет другой глава региона Аушев, человек самостоятельный, человек, может быть, в чем-то строптивый, к которому были претензии у федерального центра, но брали его. Поставили человека абсолютно послушного, абсолютно лояльного, но при этом не имеющего в регионе никакого авторитета. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что этот человек не в состоянии урегулировать ничего на территории. С ним просто не считаются. Он не имеет ни необходимого авторитета, ни влияния. А Северный Кавказ – это зона очень специфическая. Здесь личный авторитет и, скажем так, личность, личные качества, личные достоинства, личные заслуги, харизма, если угодно, руководителя является ключевым фактором, который позволяет ему быть субъектом политики, либо им не являться. Здесь вот эти приемы, когда все, что выше среднего и все, что не вписывается в некий шаблон, изгоняется и заменяется неким серым стандартом, абсолютно не работают, а точнее работают с точностью да наоборот. И то, что мы видим в ситуации в Ингушетии, когда конфликт идет за конфликтом, когда одна нестабильность меняется другой нестабильностью, когда происходит похищение людей, происходит убийство, происходит нападение, когда периодически вспыхивают митинги, и была прошлогодняя акция «Я не голосовал после парламентских выборов», и потом была акция по сбору подписей за отставку Зязикова и возвращение Ауша, теперь убийство Евлоева. Все это, конечно, создает такой фон, который даже в случае перемен в руководстве региона создаст негативный тренд на многие-многие годы вперед, потому что это Кавказ. Это территория, где очень высока память людей о прошлом, где существуют определенные кровные родовые традиции. И, несомненно, скажем, те, кто был связан с Евлоевым, а клан Евлоевых очень известный, авторитетный, очень сильный, конечно, они там наверняка не оставят произошедшее и тоже будут пытаться своим как-то образом выяснить, что произошло, кто виноват и кто виновен, да, в его смерти, в его гибели. То есть, конечно, это все игра с огнем.
Это было мнение московского политолога Александра Кынева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Сторонники ингушской оппозиции в Назране собираются в центре города, чтобы возобновить акции протеста. Митинг начался в понедельник, в день похорон Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру», убитого при задержании милиции. Утром митинг был разогнан с помощью оружия. В Северной Осетии и Москве сегодня продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. Постоянный представитель России в Евросоюзе подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. В российских регионах продолжают задерживать рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. Ураган Густав, бушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма. В столице Таиланда, Бангкоке, введено чрезвычайное положение. В последнюю неделю Таиланд охватили массовые акции протеста. В городе Сент-Пол, штат Миннесота, проходит предвыборный съезд Республиканской партии США. Прежде чем мы продолжим, напомню, в 20 часов по московскому времени, как всегда, в эфире «Радио Свобода», итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет Андрей Шары. Сегодня в числе главных тем, естественно, столкновение демонстрантов с милицией в Магасе. Как разрешится внутриполитический кризис в Ингушетии, вы услышите более подробные, более обширные мнения экспертов. В России и европейских странах по-разному подводят итоги саммита ЕС. Поговорим о том, как дальше будут строиться отношения Москвы и Брюсселя. И дискуссия о ситуации на Кавказе, которая также продолжается и в Москве, и в Киеве, и в Тбилиси. Все эти темы, а также некоторые другие, в 20 часов по московскому времени не пропустите. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ясно, Володя, что одна из важнейших, может быть, самой важной политической темы сегодня в европейских СМИ – это итоги Брюссельского саммита, вот о котором мы постоянно упоминаем в наших сводках новостей. И как оценивают ведущие европейские газеты итоги вот этой встречи в Брюсселе?
Ну, во-первых, действительно, это одна из важнейших тем, а пишут и оценивают по-разному. Вот редакционная статья в британской Independent, я процитирую, «России дан последний шанс вернуться с холоду», она так называется, а вот кусок уже оттуда. «Важно то, что, по крайней мере, относительно необходимости встречи на уровне саммита разногласий не было». Конфликт между Грузией и Южной Осетией был вполне справедливо сочтен вопросом, по которому Европейский Союз должен выработать согласованную позицию. В окончательном тексте заявления, продолжает Independent, были заметны признаки компромисса, хотя, по-видимому, их оказалось меньше, чем боялись и сторонники максимально жесткого подхода к России, и сторонники более мягкой линии. Кое-кого разочарует, что жесткие слова пока не подкрепляются соответствующими действиями. Однако позиция на этот раз обозначена ясно. Россию открыто предупреждают не выходить за пределы 6 пунктов подписанного президентом Дмитрием Медведевым плана. Конец цитаты. Вообще, президенту Медведеву и его предшественнику на президентском посту посвящено немало места и в другой британской газете «Гардиан», тоже процитирую, Путин использовал Дмитрия Медведева, своего преемника на посту президента, им же выбранного, в качестве живого щита для отражения гнева международного сообщества. Пока Медведев вел переговоры с президентом Франции Саркози, который с энтузиазмом взял на себя миссию посредника, сражался на пропагандистском фронте, давая интервью государственным СМИ и принимал на себя критику за признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии, Путин умело жал на тайные пружины. Похоже, поручив Медведеву роль доморощенного полезного идиота, Путин освободился от тех ограничений, которыми обычно связан глава государства, получив большую свободу действий. По-видимому, закулисные манипуляции по душе бывшему агенту КГБ. Конец цитаты. Газета считает, что в ближайшем будущем шанс на сотрудничество России с Западом упущен. Статья, однако, завершается так. Приход нового лидера в Белый дом может привести к смене подхода. Но Путин и путинизм отчасти побочный ущерб бушевской эпохи, отчасти собственно российская дисфункция. Похоже, останутся с нами на неопределенно долгий срок. Вот статья еще одна в сегодняшней испанской «Эль Паис» посвящена нынешней внешней политике Кремля, отношению россиян к ней и потребности Запада в выработке долгосрочной стратегии в отношении России. Автор пишет, Путин делает то, что большинство российского населения ожидает от своих правителей. Чтобы они правили страной железной рукой и сделали так, чтобы весь мир считался с Россией. В этом смысле Путин заслуживает одобрения своих сограждан. Статья в «Эль Паис» завершается так. У России и в Европе краткосрочные и долгосрочные интересы. Она пользуется отсутствием единения европейцев, одаряя то одного, то другого своими энергетическими ресурсами и таким образом реализуя политику, разделяя властвуй, как она делала на протяжении 40 лет в своих странах-сателлитах.
Это испанская «Эль Паис», да, Володя?
Да, это испанская «Эль Паис».
Спасибо большое. Напомню, что Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в свежих европейских газетах. Ну и в продолжение, в общем, нашей беседы с Владимиром Тольцем, в и Польша на этом саммите в Брюсселе заняла одну из наиболее жестких позиций в отношении Москвы. И в самой Варшаве сейчас, сегодня, результаты саммита ЕС касательно России и Грузии расценивают на 4 с минусом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Выступая на пресс-конференции после завершения саммита глав государств Европейского Союза, президент Польши Лех Качинский подчеркнул, что Польша, требуя однозначной реакции Европейского Союза на российско-грузинский конфликт, не осталась в одиночестве.
Мы не были сами по себе, а действовали в группе значительно больше, чем Польша и прибалтийские страны. Здесь можно говорить о Чехии, Швеции и Великобритании.
Польский президент заявил также, что Варшава не считает принятое на саммите постановление идеальным. Конечно, каждое соглашение содержит много элементов компромисса, но иначе и быть не может. Выработанную общую позицию я бы не оценил на 5 баллов. Компромиссы, как правило, так и не оценивают, но на 4, может, на 4 с минусом. Однако мы идем в правильном направлении. Многое зависит теперь от того, чего достигнет президент Саркози на встрече в Москве с президентом Медведевым и премьером Путиным. Конечно, мы верим в дальнейшее сотрудничество с Россией, но одновременно ставился вопрос, и отмечу не представителями польской делегации, может ли это сотрудничество и далее иметь стратегический характер. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск, который также принимал участие в саммите, подчеркнул важность украинского вопроса на фоне событий в Грузии. В самом конце постановление саммита было обогащено записью, касающейся усиленного сотрудничества с Украиной. Президент Качинский боролся за это до последнего момента саммита. Украинский вопрос будет важным контекстом Кавказского конфликта. Это очень важно и для нас, поскольку Польша многие годы ведет такую политику в отношении этого региона.
Что касается энергетической безопасности ЕС в свете грузинско-российского конфликта, как отметил Туск, есть политики, которые хотели бы, чтобы ЕС ни к чему новому не пришел по этому вопросу.
Поправка, которую привела Польша, и в которой говорится, что в свете кризиса на Кавказе нужно искать альтернативные источники поставок энергоносителей, кроме тех, на которые в значительной степени обречена теперь Европа, поправка эта была принята. Европа приблизилась к польской позиции, а мы всегда говорили, что и Польша, и ЕС в целом требуют диверсификации источников энергии. Польская делегация считает также, что сам факт того, что саммит Европейского Союза по этому вопросу состоялся, это в значительной степени заслуга Варшавы. С самого начала конфликта созвать саммит призывало польское правительство.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к такой внутрироссийской, можно сказать, внутримосковской теме. В московском правительстве принято окончательное решение о сносе знаменитого Центрального дома художника. Это здание занимают сейчас Третьяковская галерея и Союз художников России. Какой будет их дальнейшая судьба и что собираются построить на этом известном всем москвичам месте на Крымском валу? Об этом в материале корреспондента «Радио Свобода» Лилии Палюлевой.
Слухи о том, что ЦДХ, а именно так чаще всего называют Центральный дом художника, собираются снести, впервые появились нынешней весной. Руководство Третьяковки и Союза художников отреагировали очень болезненно. Однако на днях появились сообщения, что Третьяковская галерея переменила свое мнение и согласилась на снос. А что же соседи по зданию? Об этом спросим у руководителя Международной конфедерации Союза художников Масута Фаткулина.
В марте было сообщение о том, что компания «Интека» на месте существующего Центрального дома художника предполагает сделать многофункциональный комплекс «Апельсин».
Архитектора Нормана Фостера.
Да, естественно, эта информация нас встревожила, потому что для нас она явилась совершенно неожиданной. Мы из сообщений прессы об этом узнали. Хотя было сообщение, что в этом «Апельсине» найдется место и для Центрального дома художника, и для музея, но, глядя на эту картинку, нам было очень сложно понять, где же все-таки это все разместится.
В какой дольке «Апельсина» художники будут?
Да, в какой дольке «Апельсина» будут? Вот тот объем, который на сегодняшний день мы существующего здания имеем, как мы можем туда его втиснуть? Тем более, насколько это соседство с жилыми апартаментами, там еще прочее, может быть. Соответственно, мы высказали резко против вообще этой идеи. Было очень много откликов, поддерживали нас. После этого начались консультации. Инициаторы, в том числе проекта, с нами встречались. стала идея видоизменяться. Появилась концепция создания квартала искусств.
Вот на этом же месте.
В парке искусств, да. И в том числе в этом квартале искусств предусмотрено строительство отдельного здания для Государственной Третьяковской галереи и отдельного здания для Центрального дома художника. С учетом всех наших требований и большее по размеру.
Масуд Махмудович, а не боитесь вы, что вот снесут, а обещания не выполнят, и останетесь вы без крыши над головой?
Нам гарантии в данном случае, вот гарантии, с одной стороны, было от правительства России, Федерации, комиссия была, ее возглавлял Шувалов, первый вице-премьер. Потом была создана рабочая группа, в которую меня включили, и директора Государственной Третьяковской галереи Родионова. В ряде документов уже мы фигурируем, что строительство отдельного здания. И потом, понимаете, там же предусмотрен такой порядок. Этот снос может быть только после завершения строительства и переселения нас в эти новые здания. Реализация всего этого проекта – это достаточно долгая история, где-то не меньше 6-7 лет. А сам ЦДХ, я думаю, что вместе с Третьяковской галереей в своем режиме, в привычном, проработают еще не меньше 3 лет.
Апельсин Фостера на месте нынешнего ЦДХ все-таки появится, в конце концов, или
вы
там
знаете,
будет что-то другое?
Это вообще вопрос достаточно еще открытый. Я уже много контактировал с представителями архитектурного вот этого бюро Фостера. Это совершенно еще неясная тема. Может быть, она в процессе дальнейшей разработки, она будет трансформироваться и видоизменяться. То есть 100% гарантии, что именно на месте ЦДХ будет апельсин, так сейчас никто не скажет.
Может быть, будет лимон.
Но вы знаете, раньше почему возник весь вот этот большой разговор? Все думали, что вместо снесенного там чемодана, как в прессе именовали, или сарая, несколько таких было достаточно уничижительных наименований Центрального дома художника, появится апельсин, многих это тоже не радовало. Другое дело, что если здесь целый архитектурный ансамбль появляется, состоящий не из одного здания, а из десятков зданий, целый ансамбль различных по высоте, различных по форме будет занят, если внутри него впишут даже и такая форма, как апельсин, может тоже найти место.
Считает Масуд Фаткулин. ЦДХ давно не ограничивается выставками. Это культурный центр, который, к примеру, приютил многострадальный музей кино. Слово его директору Науму Клейману.
Мы надеемся, что наше содружество с ЦДХ продлится до того времени, пока будет построено им новое здание. Но, в общем-то, конечно, хорошо в гостях, но надо быть дома. И мы очень надеемся, что кто-нибудь обратит внимание на то, что музей кино бомжует, и наше здание будет там либо выделено, либо построено собственное.
Такие обещания давались уже не раз, однако ВОЗ и ныне там. В проекте «Квартала искусств» музей кино не значится. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В 19:00 по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня уведет Михаил Соколов, а гости студии «Радио Свобода» – президент Института национальной стратегии Станислав Белковский, профессор МГИМО Андрей Загорский. И по телефону из Дели в программе будет участвовать эксперт американского фонда «Heritage. Наследие» Ариэль Коэн. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Сторонники ингушской оппозиции в Назране намерены сегодня возобновить акции протеста. Митинг оппозиции начался в понедельник, в день похорон Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру», убитого при задержании милиции. Утром митинг был разогнан. Как сообщил Радио «Свобода», один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев, спецназ применял оружие, были пострадавшие. В Северной Осетии и Москве сегодня продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. Президент России Дмитрий Медведев призвал страны, которые входят в организацию договора о коллективной безопасности, выработать единую позицию по вопросу Абхазии и Южной Осетии. В российских регионах продолжают задерживать рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. По словам местных властей, заправщики до сих пор не получили деньги за топливо. Рейсы откладываются из-за долгов альянса. Ураган Густав, бушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма. В столице Таиланда, Бангкоке, введено чрезвычайное положение. В последнюю неделю Таиланд охватили массовые акции протеста. В городе Сент-Пол, штат Миннесота, проходит предвыборный съезд Республиканской партии США. Москва и Ташкент договорились о строительстве по территории Узбекистана нового газопровода из Туркмении в Россию. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Северной Осетии сегодня второй день траурных мероприятий в память о жертвах трагедии в Бесланской школе 1 сентября 2004 года. В результате захвата школы в Беслане и операции по освобождению заложников погибли 334 человека, большинство из них дети. Из Беслана передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Схорбаев.
На второй день траурных мероприятий в Беслане во дворе бывшей школы номер 1 почти пусто. Периодически заходят люди с цветами, остальное время в школе видна только милиция. Тихо играет траурная музыка, у входа дежурит машина скорой помощи. Бесланская школа выглядит почти так же, как и сразу после теракта. Разве что крыша из пластика над спортзалом защищает от дождя. Внутри спортзала все еще чувствуется запах гари. В центре стоит православный крест, по периметру висят фотографии погибших. Пол уставлен открытыми бутылками с водой. Эта печальная традиция символизирует мучения заложников, которым отказывали в воде. Во дворе школы ведется сбор подписей за независимое расследование теракта. Рядом стоит председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева.
Расследования никакого нет, допросов никаких нет, свидетелей. Формально, для того, чтобы не закрыть дело, потому что закрытие дела уголовное дает право нам на доступ к материалам дела. Чтобы не допускать нас к материалам дела, они вот этот продлевают вот это расследование.
Но прекращать свою деятельность комитет не собирается.
Вот у нас вот какой-то непрекращающий оптимист есть. Я не знаю, откуда он берется, но если бы не было уверенности, что мы добьемся справедливости, добьемся наказания виновников, признания правды, мы верим, мы знаем, абсолютно уверены, что мы, наше дело победит, идет как бы борьба, противостояние мощи, всей мощи правоохранительной системы и небольшую группу потерпевших, которые занимаются расследованием. Очень неравное противостояние, но единственная наша привилегия – правда на нашей стороне.
Представление о правде бесланского теракта у Кисаева Эллы однозначное.
Правда в том, что заложника можно было спасти, а их целенаправленно убили.
Каким образом нужно было действовать, чтобы спасти заложника?
Вести переговоры. Вести переговоры. Всегда, везде. То, что самое ценное, это жизнь человека. Пока наше государство, руководство страны не поймет, что нет ничего ценнее. Можно восстановить здание, можно вырастить деревья, можно все что угодно, но жизнь человека, она бесценна. И для цивилизованного государства это должно быть самое ценное.
Начиная с 9 утра 1 сентября, потерпевшие при теракте в Беслане ведут траурную вахту во дворе школы. Женщины намерены не покидать руины до часа дня 3 сентября, когда 4 года назад в бесланском спортзале раздались первые взрывы. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Беслан.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Германия утвердила новые тесты для иностранцев, претендующих на немецкое гражданство. Претенденты должны будут ответить на 310 вопросов, связанных с политической системой, историей и культурным наследием Германии. Среди вопросов, сколько земель входит в состав ФРГ, в каком году была основана Федеративная Республика Германия и так далее. Претенденты смогут ознакомиться с вопросами теста загодя. Плата за участие в тесте 25 евро. Популярный американский писатель Джон Гришам заявил в интервью испанской газете «Эль Паис», что у него пока нет недостатка идей для написания новых романов. По его словам, за последние 20 лет он написал 21 книгу, и все они стали бестселлерами. Грэму Гришаму 53 года. Его книги разошлись тиражом более 250 миллионов экземпляров. По ним сняты фильмы, в которых играли Джулия Робертс, Том Круз, Дензел Вашингтон и другие голливудские звезды. Десятки тысяч девственниц приняли участие в традиционных плясках в честь короля Свазилендом Свати III. У короля в настоящее время 13 жен, и он вправе выбрать очередную жену среди танцующих девственниц. Одна из целей этого ритуала – привлечь внимание к проблеме СПИДа. Около 40% населения королевства – ВИЧ-инфицированные. Независимость страны в прошлом бывшей колонии Великобритании была провозглашена 40 лет назад. Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии Гюнтер Грасс начал серию публичных чтений из новой книги воспоминаний «Ящик» в Гамбургском театре «Талия». Он намерен также встретиться с читателями в Бремене, Берлине, Гетингене и Оснабрюке. В театре «Талия» несколько демонстрантов развернули транспарант, критикующий Грасса. В изданных 2 года назад воспоминаниях «Луковица памяти» Гюнтер Грасс впервые признал, что в юности в течение нескольких месяцев служил в войсках СС. С тех пор критики писателя утверждают, что он не вправе претендовать на роль моралиста и гуманиста. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В конце 1944 года 17-летний новобранец Гюнтер Грасс оказался в войсках СС. В военных действиях он не участвовал и, как в таких случаях говорят, на нем крови нет. Но в этом его и не обвиняют. Негодование он вызвал по другой причине. В течение десятилетий Гюнтер Грасс публично ведет себя как моралист-обличитель. В Англии или в Америке такой вакансии у писателя нет, но в Германии, Франции, России писатели часто ведут себя как учителя жизни. Потому общество в этих странах вправе пристально приглядываться к тем, кто поучает, обличает, вещает. У первоклассного прозаика Грасса много поклонников, для которых его гражданская риторика – звук не столько пустой, сколько раздражающий. В его отменно написанной публицистике смущает, по крайней мере меня, высокомерная убежденность в собственной непогрешимости, дидактический тон, горячность, переходящая в злобу. Грасса-публициста легко переводить на русский, стилистических аналогов хоть пруд пруди. Грасс не первый и не последний случай в литературе, когда автор в своих художественных текстах несравнимо умнее, сильнее, тоньше, чем в речах, воззваниях и манифестах.
С новостями культуры вас познакомили сегодня Дмитрий Волчек и Игорь Померанцев. Мы продолжаем «Время свободы» и вновь к теме вооруженного конфликта между Россией и Грузией. Автор публикации, представленной в нашей рубрике «Политика онлайн», полагает, что возобновление холодной войны не только возможно, оно нужно Западу, чтобы дать адекватный ответ на российскую агрессию против Грузии, по мнению Запада. Сегодняшний выпуск рубрики подготовил Андрей Шароградский.
Странно устроен человек. Он видит, например, ряд событий, логично выстраивающихся в одну цепочку, но упрямо утверждает, что это невозможно. Война с Грузией невозможна, со снисходительной улыбкой говорили еще в июле маститые журналисты и проницательные политологи. И очень убедительно объясняли, почему именно невозможно. Холодная война невозможна, говорят они сейчас, и очень убедительно объясняют, почему. Нет противостояния двух систем, есть большая взаимная заинтересованность, да и вообще холодная война никому по-настоящему не нужна и невыгодна, пишет правозащитник Александр Подробинок в своей публикации на сайте ежедневного журнала.
Невозможная, как считали многие, война с Грузией, тем не менее, произошла, подняв мутную волну гадости, подзабытой с советских времен, а именно тупую пропаганду вместо хотя бы минимальной информации, откровенное вранье о военных потерях и зверствах врага, циничное пренебрежение международным правом и собственными законами, хамское отношение к международному сообществу, инфантильную браваду по поводу собственной значимости и исключительности. И что может быть не самое страшное, но самое показательное, власть опять держат нас за дураков. Как когда-то на каждом шагу плакаты убеждали, что партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи, и что советская значит лучше, так и сегодня власть, не стесняясь, пытается сделать из нас идиотов. Ибо только идиот может признать, что государственное решение, принятое задним числом, есть юридически безупречное решение. Именно так, по сообщениям прессы, охарактеризовал Сергей Миронов решение Совета Федерации от 25 августа, разрешающее президенту Медведеву использовать российские войска за рубежом, начиная с 8 августа.
Мы уже теперь живем в полусоветском государстве и погружаемся в это болото все глубже и глубже под лицемерные речи политиков о демократии и праве, под убаюкивание высоколобых аналитиков о невозможности возвращения в советское прошлое, уверен Александр Подробинок.
Да, мы уже одной ногой в этом прошлом, и скоро будем стоять в этой помойке твердо на двух ногах, полагая, что это и есть наше светлое будущее. Разумеется, можно успокаивать себя тем, что вот нет же коммунистической идеи, что Конституция не такая плохая, как советская, как будто важна идея, а не механизмы государственной и общественной жизни. В нацистской Германии и коммунистическом СССР существовали очень разные направления социализма, но государственные механизмы были схожи, и результаты, соответственно, тоже. Сегодня много говорят о новой холодной войне. На Западе к ней относятся с опасением. У нас, по многолетней советской привычке, ее клянут последними словами и надеются, что ее не будет. Я надеюсь, что она будет. Холодная война – это благо для свободных стран и тех, кто хочет видеть свою страну свободной. Холодная война – это предпоследнее средство сдерживания агрессивных режимов. Последняя война настоящая, горячая. Холодная война оказалась эффективной в противостоянии с коммунизмом, благодаря чему и была почти полностью демонтирована международная коммунистическая система. Теперь, ввиду возрождения в России автократического режима по образцу советского тоталитаризма, возвращение к холодной войне становится не только необходимым, но и желательным. Это последнее мирное средство международного сообщества в борьбе с взорвавшимся агрессором и угнетателем свободы собственных граждан.
Итак, холодная война была бы достойным ответом Запада на неизбежную новую угрозу демократическому миру, которую, как считает Александр Подрабинок, сейчас представляет собой Россия. И вот как он аргументирует этот свой тезис.
Россия продемонстрировала своим поведением на Кавказе и агрессией против Грузии тот факт, что оно становится международно опасным государством. Оно начинает представлять угрозу сейчас соседним странам. И в перспективе, если вектор политического развития будет именно такой, он сохранится в дальнейшем, то Россия будет представлять собой угрозу всему миру, как это было во времена Советского Союза. Вот возрождение Советского Союза здесь очень хорошо видно, очень хорошо заметно по отдельным моментам, по отдельным позициям. Это, разумеется, не возрождение коммунистической идеологии, но это возрождение техники управления, государственной практики. Это возрождение прежнего отношения власти к обществу, отношения власти к свободе, гражданской свободе. И я думаю, что возрождение таких советских порядков требует от Запада решительных мер, сродни тем, которые были предприняты после Фултонской речи известной. Запад должен прежде всего обсуждать, какие меры должны быть приняты. Не уходить от решения этого вопроса, не ограничиваться пожеланиями того, что все должно быть хорошо. Просто констатация такого факта, она ничего не дает. Она не сдерживает российской экспансии, она не сдерживает тех деятелей в Кремле, которые видят будущее России в ее великодержавном исполнении, в шовинистическом исполнении. Я полагаю, что уместно было бы обсудить ограничения на торговлю с Россией. Я думаю, что было бы уместно ограничить въезд для тех людей, которые ответственны за российскую экспансию на Кавказе недавнюю, за войну в Грузии. Я думаю, что уместно ударить их по их личным счетам. Это довольно трудно, конечно, для Запада, но я хочу обратить внимание, что не только Запад зависит от России, но и Россия зависит от Запада. Между продавцом и покупателем существует равная зависимость. Потому что если покупатель не будет брать российский нефть и газ, что, конечно, довольно трудно представить себе, и технически трудно представить себе, то тогда продавец остается без средств к существованию. А энергоресурсы – это единственное, что питает сегодня российский бюджет.
Правозащитник Александр Подрабинок на сайте ежедневного журнала о пользе новой холодной войны. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сторонники ингушской оппозиции в Назране намерены сегодня возобновить акции протеста. Митинг оппозиции начался в понедельник, в день похорон Магомеда Евлоева, владельца сайта «Ингушетия.ру», убитого при задержании милиции. Утром митинг был разогнан. В Северной Осетии и Москве сегодня продолжаются мероприятия в память о жертвах трагедии в Беслане. Постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов подверг критике решение ЕС отложить переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с Москвой. В российских регионах продолжают задерживать рейсы авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. Ураган Густав, бушевавший на южном побережье США, ослаб до тропического шторма.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди традиционная экономическая панорама, с которой вас сегодня познакомит Иван Трефилов.
Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, к 1 сентября составил в пересчете примерно 142 миллиарда 600 миллионов долларов, а фонда национального благосостояния – почти 32 миллиарда. Таким образом, общая сумма накоплений в них составила более 172,5 миллиардов долларов, увеличившись за месяц почти на 6%. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-августе, согласно оперативным данным, сократилась на 0,6% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 325 миллионов 150 тысяч тонн. Крупнейшей по объемам добычи нефтяной компании страны остается государственная Роснефть, почти 76 миллионов тонн за 8 месяцев текущего года. За ней в первой пятерке «Лукойл», «ТНК БП», «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». Добыча природного газа в России за 8 месяцев выросла на 3,1% и составила почти 444 миллиарда кубометров. Из них более 83% пришлось на долю государственного концерна «Газпром». Государственная компания «Российские железные дороги» начала строительство в Ливии железнодорожной линии протяженностью 554 километра, которая пройдет вдоль побережья Средиземного моря и соединит крупные города страны Сирт и Бенгази. Срок строительства двухколейной магистрали по планам составит 4 года. Стоимость проекта – более 2 миллиардов евро. Российское правительство сейчас не ведет работу, связанную с подготовкой к приватизации телекоммуникационного холдинга «Связь-Инвест», сообщил министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев. Доля государства в его капитале составляет сегодня почти 75%, тогда как блокирующий пакет акций 25% плюс одна был продан еще в 1997 году и с тех пор несколько раз менял владельцев. Первыми покупателями акций «Связь-Инвеста» были Владимир Потанин и Джордж Сорос, причем последний из них назвал эти инвестиции худшим вложением денег за всю свою жизнь. В 2004 году пакет был продан предпринимателям Леонарду Блаватнику и Виктору Виксельбергу, а в декабре 2006 года его собственником стали структуры финансовой корпорации «Система». Сейчас в «Связь-Инвест» входят 7 межрегиональных компаний электросвязи, оператор дальней связи «Ростелеком» и ряд других активов. Насколько весома доля холдинга на российском рынке? Говорит аналитик инвестиционной компании «Юникредит Атон» Анна Курбанова.
«Связь-Инвест», или скорее компании дочерние «Связь-Инвест», являются монополистами прежде всего в сегменте услуг фиксированной связи для населения. То есть «Связь-Инвест» в целом сейчас обслуживает порядка 85% всех фиксированных домашних телефонов. В других сегментах, допустим, в сегментах корпоративных клиентов или услуг широкополосного доступа, передачи данных, мобильной связи, уже доля дочерних компаний «Связь-Инвест» не такая высокая, и, соответственно, говорить о монопольном положении дочерних компаний «Связь-Инвест» в таких сегментах нельзя.
За 10 лет, прошедшие с момента продажи блокирующего пакета акций «Связь-Инвеста», правительство страны неоднократно заявляло о намерении продать частным инвесторам и оставшиеся акции. Последний раз разговор об этом шел в начале июля. Однако теперь становится понятным, что в ближайшее время дальнейшей приватизации холдинга ожидать не стоит. Анна Курбатова продолжает.
«Связь-Инвест» является стратегическим активом, то есть компания обслуживает, естественно, не только население или там организации, бюджетные организации, но через «Ростелеком» контролирует основные транзитные каналы. И, соответственно, принятие решения о продаже такого крупного актива должно быть обосновано и подтверждено там с различных точек зрения. Поэтому, наверное, так долго не принимают это решение.
Эксперты рынка согласны с тем, что продажа крупного пакета акций «Связь-Инвеста» сегодня является нецелесообразной, поскольку нынешнее состояние компании не позволит сделать это с выгодой для государства. Так, в частности, считает и аналитик компании компании «Юникредит Атон» Анна Курбатова.
Да, действительно, фондовый рынок подтверждает, что сейчас не лучшая ситуация для дочерних компаний «Связинвест» с фундаментальной точки зрения. У них в 2008 году наблюдается очень низкий рост доходов на уровне 3-5%, и при этом с усилением инфляции, естественно, растет давление на рентабельность, и к тому же сейчас эти компании обременены высокими капитальными затратами, прежде всего на социальные проекты. Котировки их достаточно серьезно упали, где-то в среднем на 50% с начала года, поэтому если рассматривать возможность приватизации «Связинвеста» сегодня, то, исходя из рыночных котировок его дочерних компаний, естественно, он сейчас стоит не очень дорого. При этом сохраняется достаточно высокая стоимость рыночная другого актива «Ростелекома», который остается переоцененным с нашей точки зрения достаточно долгое время.
Пока правительство решает, когда и как приватизировать «Связинвест», нынешний владелец блокирующего пакета акций холдинга корпорации «Система» не исключает варианта его продажи. В частности, в июне первый вице-президент компании Виталий Савельев заявил, что «Система» будет определять дальнейшую стратегию в отношении акций «Связинвеста», если в течение полугода правительство не примет решение о приватизации холдинга. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек. На завтра 24.72. Евро сегодня стоит 36 рублей 12 копеек. Курс на среду 35.94. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. На севере Испании, в городке Сантильяно-дель-Мар, есть необычный частный музей. Здесь собрана большая коллекция средневековых орудий пыток из разных стран Европы. Часть из этих орудий подлинные, а часть – копии, созданные по старинным рисункам и чертежам. Недавно в этом музее побывал корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Думается, что Сантильяно-дель-Мар была выбрана для размещения коллекции не случайно. Этот город полностью сохранил средневековый облик. Здесь нет ни одного современного здания, поэтому, попадая сюда, туристы почти всерьез погружаются в прошлое. А прошлое Испании, как известно, ассоциируется не в последнюю очередь со Святой Инквизицией и, соответственно, с пытками. Музей впечатляет, поскольку его создатели не ограничились демонстрацией инструментов и приспособлений, с помощью которых пытали подозреваемых, и снабдили интерьеры восковыми фигурами палачей и их жертв. То есть здесь фактически воссозданы сцены пыток. В музее представлены разного рода козлы, к которым привязывались допрашиваемые, дыбы, кресла с железными шипами, металлический шкаф с шипами внутри, в котором запирался узник, плети, щипцы, так называемая кошачья лапа, с помощью которой можно было сорвать с допрашиваемого кожу, испанский сапог и так далее. Рассказывает экскурсовод Хавьер Матео Альварес.
В музее есть стол пыток, который применялся практически во всех странах Западной Европы.
Данный экспонат использовался испанской инквизицией. Напомню, что инквизиторы имели право применять только 3 вида пыток, не более. В частности, стол использовался для растягивания мышц, что часто приводило к их разрыву и переломам костей. Действительно, большинство зловещих экспонатов типа испанского сапога, кошачьей лапы, щипцов или кнута испанская инквизиция никогда не применяла. Ими пользовались в обычных гражданских судах по всей средневековой Европе. А инквизиции, в соответствии с ее догмами, дозволялось лишь, цитата, «пытать веревкой, водой и огнем», то есть использовать пыточный стол или дыбу, часами вливать в человека воду или поджаривать его на медленном огне. Все эти пытки, хотя и были, по официальной трактовке, бескровными, зачастую приводили к смерти. Любопытно, что применение пыток оправдывалось на протяжении веков даже некоторыми известными мыслителями, рассказывает испанский историк Беатрис де Висенте.
Человечество посвятило очень много времени вопросам совершенствования практики пыток. Пытки защищали древние греки. Сам Аристотель говорил, что с их помощью следует добывать показания в судах. В Древнем Риме были разработаны правила пыток. Во-первых, тот, кто приводил их в исполнение, не должен был быть садистом. Применять пытки нельзя было в присутствии несовершеннолетних. Если подвергаемый пыткам сознавался, то истязания немедленно прекращались. Но особого расцвета законодательство, регламентирующее область применения пыток, достигло в Испании в период действия Инквизиции с 15 по 19 век. Здесь палачу давались строгие инструкции, которые он был обязан выполнять. Беатрис де Висенте. Пытка могла быть легкой, тяжелой или особо тяжелой. Это были три ступени допроса. При легкой палач просто демонстрировал орудие пытки. При этом он мог подробно описать ее процесс. К примеру, рассказать, что в такой-то момент допрашиваемый будет испытывать адскую боль в суставах, или что на таком-то этапе у него будут сломаны кости. Если после этого признание не наступало, то палач переходил ко второй стадии, к тяжелой пытке. Она состояла в том, что узника раздевали, связывали и укладывали на козлы или подводили к дыбе. Если он и тут не признавался, то начинался особо тяжелый этап или пытка как таковая. В музее городка Сантильяна-дель-Мар есть не только различные приспособления для пыток, но и орудия казни. Помимо топоров с плахой и виселиц, здесь можно увидеть испанскую гороту, удушающий ошейник, венецианские тиски для сплющивания головы приговоренного и особую испанскую пилу, которой распиливались пополам осужденные за гомосексуализм. Ведь средневековые правила пыток и казней учитывали при выборе наказания состав преступления. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
История, рассказанная корреспондентом «Радио Свобода» в Испании Виктором Черецким, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – это сегодняшний день в Совете Федерации России, который готов подписать соглашение с парламентом Южной Осетии. Кроме того, в США продолжается съезд республиканской партии, вас ждет репортаж из Миннеаполиса и мнение экспертов относительно перспектив отношений Москвы и Ташкента на фоне продолжающегося визита премьера Владимира Путина в Узбекистан. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась стрельба с пулеметов и с автоматов. Есть, говорят, ранены.
На границах Турции введен специальный режим досмотра российских товаров.
В зоне безопасности остался лишь небольшой контингент российских миротворцев.
В ожидании урагана Густав побережье Мексиканского залива покинули около 2 миллионов человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».